зустрічі.
Програма про українсько-єврейські взаємини. Про українсько-єврейські взаємини.
Вітаю всіх слухачів громадського радіо. Я Вахтанг Кіпіані. В ефірі програма «Зустрічі». Ми ставимо за мету дізнатись більше про трагічні і світлі сторінки українсько-єврейських взаємин від давніх давен до наших днів. Першим гостем буде, даруйте за банальність, людина незвичайної долі. Єврейським хлопчиком з міста Бережани на Тернопільщині, де до Другої світової війни разом і нарізно проживали євреї, поляки та українці. Хлопчику пощастило вижити під час Голокосту, причому з усією родиною, що дуже рідкісно, як для його співвітчизників того часу. Потім він репатріювався через Польщу в Ізраїль і зрештою став знаним у світі професором Шимоном Редліхом, а мова саме про цю людину. Це професор історії університету Бен-Гуріона, і ми будемо сьогодні говорити про його персональну єврейську історію в українському контексті, а також роль в його порятунку митрополита Андрея Шептицького. Пане професоре, перше запитання. Чому через багато десятиліть по війні от потрібна дискусія про праведників, людей, які рятували, попри те, що нібито розставлені вже давно крапки над тим, хто був тоді правий, а хто ні?
Образи, іміджі прошлого впливають на людей до сьогоднішнього дня. А образ поляка або українця в єврейському обществі більшістом негативний по різним причинам. І мені кажеться, що ця тема праведників міра, як поляків, як українців, дуже важлива, щоб люди знали, що між українцями були не тільки такі, які убивали або доносили німцям, а були теж такі, які спасали людей.
А от голос тих людей, яких спасли, таких людей, у яких біографія дуже схожа на вашу біографію, он звучит в еврейском обществе?
Звучит, но не так остро.
Ну а почему? Есть такой стереотип, что евреи – это такая нация, которая помнит прошлое и строит свое нынешнее, настоящее на основе прошлого.
Каждая нация строит свое будущее на этом, что подходит или нравится. Не всегда на исторической правде.
Из вашего личного опыта. Те украинцы и поляки, которых вы помните с детства, как они относились к вам, вот к еврейскому ребенку?
С детства у меня есть только хорошие воспоминания. Мы имели польских neighbors, соседей польских. Я имел, если у меня память так, що хороше, я имел няню українку. Я не знаю, скільки лет і як довго. Я даже запам'ятав такий стих детский, которая на меня или кто мне там научил, даже по-украински.
Ну, розкажіть, если можно.
Не, тоска, капоська, что-то мела, у тоски капоськи капелька из носа текла. Ну, видите? А в нашей фамилии у нас был большой такой магазин на рынке города. Это было в Бережанах, западная Украина. Галичина польская перед войной. И очень много людей из села приходили покупать, они продавали тканины, значит, материалы, чтобы сделать разные вещи, и покупали, и приходили почти каждый день. И это были наши клиенты. И так, как я написал в моей книге о Бережанах, мы жили разом и нарызно. С одной стороны, они имели связи, с другой стороны, отдельно.
А вот это отдельно, это чем было связано? С религией,
с религией, с языком, с обычаями, разные вещи. А иногда они были вместе, скажем, экономически. Большинством, я бы сказал, экономически. Как мы, то был наш магазин, а приходили к нам польские и большинство украинские крестьяне из села. Так есть какие-то. А если были связи более такие товарищеские, ну, дружеские связи, это было больше с поляками, чем с украинцами.
А почему так?
Потому что евреи и поляки были большинством в этих местечках или городах. И культурно они были ближе себя один к другому, а большинство украинцев не жило в городах, в селах, а там не было много евреев. Может быть, еще другие, но самый физический факт, что жили в отдельных местах.
Вот скажите, это правда, что, например, на довоенной Галичине культурные люди, предприниматели, учителя, священники и многие другие, что, в принципе, они знали язык евреев? То есть, что если это был грамотный священник, то он мог поговорить с ребе. Если это был грамотный предприниматель, он мог договориться с продавцом.
Или да, все-таки... Часть с них, я уверен, что знала. Сказать, что все знали, это будет... преувеличение. Но часть знала. Даже дети иногда, если жили очень близко в соседстве, скажем, поляки и евреи, так евреи знали польский, а иногда тоже поляки знали идиш, понимали ли несколько слов. Было соседство, было.
А вот ваши родители, они говорили, ну, естественно, на польском, как языке государства?
У нас это очень важно, так посмотреть специфически на семью. Тогда имеешь какой-то смысл, как это было. Это зависит тоже, какой экономический уровень. У бедноты еврейской не знали хорошо польского, понимали, но не говорили хорошо по-польски. Украинского тоже нет. Они говорили на идиш, большинство. И дети от детства говорили по-идиш. Но, как бы сказать, средних или буржуазных еврейских семьях.
Более обеспеченных, так можно сказать.
Так, более на высшем экономическом уровне. И в Галичине, может быть, и в других регионах не было так. Но у нас дети, которые родились в 30-х годах, перед Второй войной, с ними разговаривали польским языком. Значит, мой родной язык.
Первый
это
язык.
Не идиш, первый, только польский. Я до сегодняшнего дня... разговариваю по-польски без никакого акцента. Это пример.
Ну, это вопрос все-таки школы или это семья? Вот на вас так
понял. Но семья, когда мне было 2-3 года, я уже говорил по-польски. На идиш я не говорил совсем. А до школы я не дошел, потому что началась война и Холокост.
Расскажите, если можно, историю вашей семьи. Почему вот вам Господь подарил жизнь тогда, когда миллионам евреев Восточной Европы эту жизнь забрал?
Я бы сказал, что по двум поводам. Это лак, как сказать
удача,
по-украински.
Удача.
Нет, это не точно удача. Это что-то делается без никакого приготовления. Что-то случается. Ты имеешь, мазал на иврите. А мазл...
Может быть, как случай, нет?
Нет, тоже не то. Но что-то хорошего, которое делается с тобой без и ты ничего не делаешь. По случайно, да, можно тоже сказать, случайно. Большинство убиты, и есть тоже случай в том, что некоторые выжили. Но это один элемент. А второй элемент – это люди, которые помогали и спасали. У меня было счастье, что были у нас связи с людьми, не евреями, которые нам помогли. Это я бы сказал ответ.
А у нас есть уникальная, может быть, возможность услышать, узнать, кто эти люди, вот как вы на них вышли? Или как...
Да, это одна, покороче, я вам скажу. Одна семья – это польская семья. И какие были связи? Мой дедушка Фишли, улюбленный дедушка, с которым я провел много-много часов, даже в гетто и после гетто. У него был друг поляк. Поляк коваль. Делал подковы. Не всегда так было, что дружили евреи, религиозные евреи с польским ковалем. Окей? Но это случилось. И годы они дружили. И когда мы были после ликвидации гетто в Бережанах, и нужно было достать пищу, поесть. Мой дедушка пошел к этому приятелю, и через 6 месяцев он доставал нам пищу, когда мы были в бункрах, ховались по разных местам, по одному месту. Это один случай. Второй. Это необыкновенная история с украинской семьей, которой мы совсем не знали перед войной. Мой, как это, анкл?
Дядя.
Мой анкл?
Да, дядя.
Моей тети муж был очень такой хороший мужчина. И в каких-то обстоятельствах украинская женка с 2 детьми мужа забрали на работы в Германию, они встретились, и она влюбилась в ним. И потому она спасла и его жену еврейку, и мою маму, сестру этой жены, моей тети, и меня, и была тоже, хотела взять и дедушку Фишля, и 2 старых людей, но их поймали по дороге и уже не дошли до нас. Значит, я всегда говорю, что каждая история спасения всегда почти сложная история, потому что эта Танька Концевич, которая меня спасла, могла сказать моему дяде, этому Вову его называли, тебя я люблю, тебя я спасу, но твоей жены и остальных евреев там я не хочу спасать. Но она этого не сказала. Она взяла всех нас в свой дом в этом селе Рай.
Это тоже это село Бережанского района, да?
Все при Бережанах. 3 километра от Бережан. И 6 месяцев я был в бункре после ликвидации гетто. И потом еще 6 месяцев, 1,5 года у этой Таньки Концевич на селе, в селе Рай. До лета 1944, когда пришла Красная Армия.
А вот вы уже за это время очень повзрослели. То есть за войну вообще, говорят, дети взрослеют очень...
Да, были очень уже серьезные.
Да, кто-то вышел ребенком из бункера, но седым. Вот как вы увидели этот изменившийся мир, в котором уже не было ваших соседей? уже еврейская, вот, еврейская Галичина просто перестала существовать.
Да, но я не помню, чтобы я об этом размышлял много. Было нас несколько детей, оцелевших. Из сотней детей бережан несколько. Может быть, меньше, чем 10 детей. Но мы имели свои игры там, бежали по улицах. И я не помню, но я был, ну, у меня было тогда 9 лет. И я не помню это как очень такое страшное время после войны. Это, я думаю, что это психологика детей, что они всегда продолжают детские дела. Но я имел тоже счастье, что я все время был своей семьей. Это по-другому влияет на молодых или на детей, которые были сами, без родителей, или у других незнакомых людей и так далее. А у меня было такое счастье, что я своей мамой был все время под оккупацией, время Холокоста, мы все, я был с ней разом, сразу.
А потом, как сложилась история вашей семьи? Вы вместе выехали в Израиль?
Потом один год мы еще жили в Бережанах, до 45-го. В 45-м летом мы, была эта репатриация всех бывших польских граждан, да, до Польши. И тогда мы переехали в конце до большого города названием Лодж. Лодж по-польски. И там мы жили еще почти 5 лет после военной Польши, Лодзи. И только в начале 50-го мы эмигрировали в Израиль. Уже государство Израиль.
И вот тут интересный момент. В то время Израиль, ну, наверное, на 90% был страной эмигрантов. Там встречались...
Не 90%, но наполовину еще тогда.
Наполовину.
Да, да.
Вот, и тогда появлялись люди из Украины, Польши, из России.
Из разных стран. Даже из Африки, из Азии.
И вот, а как вы стали израильтянином? Вот как вы, вчерашний польский... и украинский,
очень,
еврейский мальчишка.
Очень интересный и сложный процесс. Я был первый год с половиной в кибуце. Кибуц, знаете, коллективный такой...
Такая коммуна.
Коммуна, но не колхоз. В никаком случае не колхоз. Это иная проблематика. И через эти 1.5 года я стал... израильтянин, но только изнутри. Внутри, может быть, были разные проблемы. Но это очень, очень сложная тема. Я теперь приготовляюсь писать книгу о моих первых несколько лет в Израиле. Это очень интересная и сложная тема. Но я знал иврит еще до Израиля. Я через все эти 4.5 года изучал в еврейской школе сионистской, в котором научали на иврите, в Лодже. Так что я был в организации молодежи сионистской, так что у меня было уже много-много до того, когда я приехал в Израиль.
А вот когда Израиль имел сложную историю отношений с Советским Союзом, естественно, с Украиной, как частью СССР. Когда впервые после войны, после эмиграции вы заинтересовались, можно сказать, своей родиной? И, может быть, когда впервые приехали в Украину?
Это был тоже процесс. Я об этом пишу в своих книгах, которые я написал. Это был процесс, годы. До, я бы сказал, 60-х, 70-х годов прошлого века уже... Я этим совсем не интересовался. Но как человек станет старшим, это нормальный психологический процесс. Идет назад. раздумывает и так далее. И один раз тоже моя покойная мама мне сказала, а почему нет у нас никаких связей с этими добрыми людьми, которые нас спасли во время войны? Не было тоже связей, потому что Запад, Восток и холодная война, это как перерезло все. И тогда я начал идти назад в своей персональной истории, и так я нашел в 80-х годах, я нашел обе эти фамилии, эти семьи. И польскую, которая нам помогала, и украинскую семью, которая живет до сегодня там в рае. В рае Бережанка.
Ну вот, а вот эта Танька, да, вы говорите? Танька.
Я встречался с ней. Была очень драматическая встреча, очень такая, как бы сказать, очень эмоциональная. Она меня все время называла хлопчик. И мы обнимались, и все там плакали. Было... Она... Это было в 91-м.
А сейчас уже живут ее дети, да, по сути, там же?
Дети и внуки, и у меня есть хорошая связь до сегодняшнего дня. Я им даже каждые два месяца посылаю деньги. Я не богатый, не олигарх, но сколько я могу им помогать, я им помогаю. И мы в связи, и несколько раз я уже был в Бережанах. Прошлого года тоже был в Бережанах.
А вот скажите, эта семья имеет статус праведников?
Да. Я сделал так, чтобы три люди получили этот знак праведника мира. Первым делом Татьяна Концевич, Танька Концевич, это украинка, о которой мы говорили, сын польского этого коваля, который уже не но его тоже... И он посмертный, и его сын Кароль, обои получили, и несколько лет тому назад, потом, тоже дочь Таньки, Аня, которой теперь почти 80 лет, она тоже получила. Значит, я сделал четырех людей праведниками. А есть один праведник, за которого я борюсь, и нет у меня успеха. И это человек, который я не знал его, и он никогда не знал меня, и он не спасал меня. Но как историк, по честности, я говорю о митрополите Андрее Шептицком.
Я читал ваши статьи, и я как раз в конце нашей беседы хотел об этом и сказать, и спросить. Вы очень красиво подвели к этому человеку великому. Но почему действительно так? Человек, спасший десятки, наверное, даже сотни, наверное, еврейских душ. Почему?
Не сотни. Не нужно перелюбечивать. Он спас около 150 людей. Но это тоже достаточно.
Так вот, объясните, пожалуйста, господин профессор, почему сейчас еврейское общество в лице государства, Яд Вашем, религиозных кругов?
По двум причинам. Как бы сделать кратко. По двум причинам. Одна причина – это этот негативный подход, так в общем, к украинцам. Второе – обвиняют его в коллаборации с Гитлером, с нацизмом и с фашизмом. А все это, я бы не сказал, что не было связи между митрополитом и немецкой властью. Были связи, но кроме того, было еще много-много другого, о котором не говорят. Не видят эту комплексную картину. Люди смотрят на черно-белое, бело-черное. Есть еще другие вещи, которых нет у нас времени.
Господин Шимон, вот если все-таки попробовать спрогнозировать будущее, я очень хотел бы, чтобы вы увидели на аллее праведников дерево в честь митрополита Андрея. Но вот нас слушают разные люди, которые не очень, может быть, даже разбираются в этом. Если дать надежду, вот когда еврейское общество придет к пониманию того, что это проблема, что сами евреи не признают, потому что украинцы давно Шептицкого считают святым человеком, а евреи это так...
У вас в Украине это тоже непростое дело. Много-много людей на востоке Украины, я уверен, не знали и даже сегодня не знают, кто это Шептицкий. Потому что даже после коммунизма, не говорили и не писали достаточно о митрополите Шептицком. Только там, во Львове, где-то там. Теперь начинается какая надея. Это мне кажется так. Так как парламент Украины и правительство Украины решили гонорировать, сделать эту 150-ю годовщину родства митрополита, мне кажется, что отношение к нему начинает сменяться на хорошие. Из ничего на хорошие. Но если пойду дальше таким путем, тогда, я думаю, тоже повлияют из Украины на Израиль. Я бы очень хотел надеяться, что так и будет. Но для этого надо делать большую работу.
Дякую, пане професоре. Нагадаю шановним слухачам, що ми розмовляли з істориком Шимоном Редліхом, який разом з родиною зміг вижити під час Голокосту у Другій світовій війні. Причому вижив завдяки польській та українській родинам. Вони вже по війні з стараннями пана Редліха були визнані праведниками народів світу. І на честь їх є спеціальна дощечка серед тисячі-тисяч імен, які рятували хоч би одну душу під час тієї вселенської катастрофи, якою була Друга світова. Наприкінці нагадаю, що проєкт зустрічі створено за підтримки благодійного фонду «Українська єврейська зустріч». На все добре, слухайте Громадське радіо. У мікрофона був Вахтанг Кіпіганя.